Глава 48. Государственная уголовная полиция — централизованная оперативная служба, отвечающая за борьбу с тяжкими преступлениями и в Швеции, и на международном уровне. Шеф государственной уголовной полиции Карлос Элиассон стоял у невысокого окна на восьмом этаже. Из окна открывался вид на крутые склоны Крунебергспаркена. Элиассон не знал, что в эти минуты Йона Линна идет по дорожке через парк, а до этого ненадолго заходил на старое еврейское кладбище. Карлос снова сел за стол и потому не видел, как лохматый комиссар пересекает Польхемсгаттен и неторопливо направляется к стеклянным дверям главного полицейского управления. Иона прошел мимо плаката о роли полицейских в изменившемся мире. Бенни Рубин горбился за своим компьютером, из кабинета Магдалены Рунандер слышались обрывки разговора о сотрудничестве с Интерполом. Иона вернулся в Стокгольм, поскольку его вызвали на встречу со следователями, ведущими служебное расследование. Встречу назначили на вторую половину дня. Комиссар забрал почту из своего бокса, сел за рабочий стол. Перебирая письма, он понял, что согласен с Поллоком. Трудно совместить образ Вики Беннет и эти убийства. Даже если у полиции нет доступа к заключениям психиатров, ничто не свидетельствует о том, что Вики Беннет опасна. Ее нет ни в одной полицейской базе, а люди, знающие ее лично, отзываются о ней как о девочке застенчивой и милой. Но технически все улики указывают на нее. И на то, что малыша похитила она. Может быть, он уже лежит где-нибудь в канаве с разможженной головой. Но если он все еще жив, надо поторопиться. Может, он сидит вместе с Викки в машине в каком-нибудь темном гараже. Может, она как раз в эту минуту кричит на него, и в ней поднимаются гнев и ярость. Натан Поллок дал свой обычный совет. «Обернись и посмотри назад. Ищи там». Он сказал это просто, как нечто само собой разумеющееся. В прошлом, как в зеркале, всегда отражается будущее. За свои 15 лет Вики Беннет успела много где пожить. От своей бездомной мамаши она уезжала в разные места, в приемную семью, на станцию скорой помощи или в интернат. Где-то она находится и сейчас. Ответ мог ждать в любой из семей, где Вики случалось жить. Он мог таиться в беседе с ее бывшим опекуном или воспитателем, сопровождающим или приемными родителями. Должны быть люди, на которых она полагается, которым доверяет. И он и собрался было сходить к Анье, спросить, нашлись ли какие-нибудь имена и адреса. Но Анья уже сама стояла в дверях. Могучее тело втиснуто в узкую черную юбку и ангорскую кофточку. Хитро уложенные светлые волосы, кроваво-красная помада.
«Прежде чем я отвечу, скажу, что больше 15 тысяч детей ежегодно попадают в разные детские учреждения», — начала Анья. «Это называется реформа, которая позволит человеку выбирать. Она произошла, когда политики допустили в эту систему частных предпринимателей. Так что теперь хозяевами интернатов и других подобных учреждений являются почти повсеместно владельцы солидных капиталов. Это все равно, что продавать детей на аукционе. Кто попросит меньше всего денег на их содержание, тот и получает право опеки. Экономят на персонале, на преподавателях, на терапии и стоматологии, лишь бы заработать».
«Знаю», — перебил Йона, — «но Вики Беннет...»
«Я подумала, может, у меня получится связаться с последним уполномоченным по размещению детей».
«А ты можешь?»
Аня снисходительно улыбнулась и склонила голову на бок. «Я уже сделала это, Йона Линна».
«Ты просто нереальная», — серьезно сказал Йона.
«Для тебя я сделаю все, что угодно».
«Я этого не заслужил», — улыбнулся комиссар.
«Да, тут ты прав».
И Аня вышла из кабинета. Комиссар еще немного посидел за столом, потом поднялся, вышел в коридор, постучался и открыл дверь в кабинет помощницы.
«Адреса», —
сказала Анья, кивая на стопку листов на лотке принтера.
«Спасибо».
Когда уполномоченный по размещению услышал мое имя, то вспомнил, что в Швеции была потрясающая пловчиха в стиле баттерфляй, которую звали точно так же.
Анья покраснела. «Ты сказала, что это ты и есть?»
«Нет, но он все равно рассказал, что Вики Беннет не всплывала в записях актов гражданского состояния, пока ей не исполнилось 6 лет. Ее мама, Суси, была бездомной и, кажется, родила Вики не в больнице. Суси забрали в психушку на принудительное лечение, а Вики отправили в идеальную приемную семью, живущую здесь, в Стокгольме».
Йона взял еще теплые листы, просмотрел даты и места размещения, ряды имен и адресов от первых опекунов, Джека и Эллен Франк, проживавших на Страндвеген 47, до интернатов Юнгбакен в Удевалле и Бригитта Гордон в коммуне Сунцваль. Напротив некоторых адресов были приписки, что девочка требовала перевести ее назад, в первую семью. Сухой, снова и снова повторяющийся комментарий гласил: «Ребенок просит, чтобы его вернули в семью Франк, но семья отказывается принять его». Наконец, Вики перестали отправлять в семьи. Только в приюты. Молодежное общежитие на одну ночь, детские дома, куда ее отправляли работники социальной службы, реабилитационные клиника и интернаты. Йона подумал об окровавленном молотке под подушкой и крови на подоконнике. Сосредоточенное личико на фотографии, спутанная гривка светлых волос. «Можешь узнать, Джек и Эллен Франк все еще живут по тому же адресу?» Анья просияла, словно собиралась забавно пошутить, выпятила губы и проговорила:
«Почитай события недели, узнаешь о том о сём».
«Что ты имеешь в виду?»
«Джек Франк и Эллен развелись, но жилье осталось за Эллен. Деньги-то ее».
«Так они какие-то знаменитости?»
«Она занимается благотворительностью гораздо больше, чем прочие богатые люди. Она и ее бывший муж Джек вкладывали кучу денег в детские городки и благотворительные фонды».
«Так значит, Вики Беннет жила у них?»
«Ну, как видно, ей это не пошло на пользу».
Йона забрал распечатки, направился к двери, но снова повернулся к Анье. «Как мне отблагодарить тебя?»
«Я записала нас с тобой на курсы», — торопливо сказала Анья. «Обещай, что будешь ходить со мной».
«Что за курсы?»
«Техника расслабления. Ну, что-то вроде Камасутры».